зовут Сергей Симаков. Я занимаю должность security architect так называемого Global Security Center of Excellence. Достаточно сложно перевести это на русский язык. Но это часть сервисов, которые занимаются сложными проектами для наших корпоративных заказчиков по всему миру. И так уж получилось, что в последнее время достаточно большая часть моих проектов связана некоторым образом с облаком. Поэтому в этой презентации я хотел бы вам рассказать о том, как вы можете на самом деле использовать некоторые из этих технологий. И то, что я нахожусь в сервисах, на самом деле накладывает некий отпечаток, потому что для меня больше интересно, конечно, практическое применение технологий уже сейчас. Это, конечно, только что был обед, поэтому я, может быть, начну с такого некоторых провокационных слайдов. Да? А что вообще для вас значит облако? Какое оно, это облако? Кто-нибудь вообще интересовался этой темой до того, как побывал здесь вчера, до того, как получил вот этот столь сильный месседж от компании Microsoft, что мы все движемся в облако, мы все должны быть там? Кто-нибудь вообще интересовался этим вопросом? Отлично, хотя бы два человека, уже что-то. Ну, тому есть, на самом деле, важные бизнес-причины, почему это нужно, почему об этом нужно думать. Да? Ну, облако может быть вот таким, в каких-нибудь южных широтах. Очень, конечно, обидно, что сейчас у нас серая такая погода в Москве, но вот, надеюсь, оно вас напомнит о том, что есть солнечные деньки. Облако может быть вот таким красивым. Ну, или простым нашим российским облаком. Кстати, может быть, такой бонус-вопрос, если кто-нибудь догадает, где я снимал предыдущую картинку, может быть, там что-нибудь придумаем как в качестве приза. Смысл в том, что мы сейчас проходим этот период перехода от такого эволюционного развития IT-технологий к некому революционному шагу. У нас появляются предложения такие, как инфраструктура как сервис. В этом случае, собственно говоря, тот, кто это сделал облако, он представляет и инфраструктуру, и большую часть. Но сами клиенты развертывают свою операционную систему, сами они смотрят за своими системами, сами их мониторят и так далее. Это, наверное, такой наиболее простейший подход. В частности, допустим, это предлагается компания Amazon. Более интересным подходом является платформа как сервис. В этом случае провайдер, ну или поставщик облака, представляет и инфраструктуру, и операционную систему саму. А сами клиенты уже могут работать, собственно, загружать то собственное приложение, строить собственные системы, решения и так далее. Типичным примером здесь является, собственно, Microsoft Azure. Я немножко по нему поговорю чуть дальше. Ну и такой самый, может быть, легкий для клиентов сервис, пример которого я собираюсь к вам сегодня рассказать, это приложение как сервис. Собственно, когда все приложение в готовом виде, вам доступно, и вы можете использовать его из облака. Примерами его является тот же Microsoft Online, Exchange Online, BPOS и наш будущий Office 365. С точки зрения, собственно, самих использования облаков, где они могут находиться, да, это может быть частное облако и private cloud терминология, когда мы у себя все разворачиваем. Другой выраженный случай, когда все находится где-то там, в тех самых заоблачных высях, и доступно всем, это публичные облака. Но с практической точки зрения, я не думаю, что всем подходят публичные облака, в принципе. Они могут подходить как вот приложение как сервис для небольших компаний, может быть, для некоторых задач средних компаний. Для всех задач крупных корпораций мировых, наверное, нет. Поэтому здесь можно как бы рассматривать термин, скажем так, гибридных облаков. Когда что-то у нас есть у себя, может быть, какие-то финансовые данные или какие-то другие данные, которые мы считаем очень важными. А часть сервисов, может быть, какие-то системы взаимодействия с заказчиками, может быть, системы обмена информацией находятся в публичном облаке. Собственно, вот это и называется гибридным облаком. Здесь, на этом слайде, я пытался суммировать некие основные тренды угроз, которые у нас существуют в таком информационных технологиях в целом. Ну, части благодаря тому, что это было таким фокусом атак раньше, части благодаря тому, что допустим, компания Microsoft, ну и многие другие компании, на самом деле, много вложили в улучшение циклов разработки, операционные системы стали более безопасны, то есть фокус атак начал переключаться. И фокус атак начал переключаться на приложение. То есть, наверное, все знаете, что в последнее время большинство атак связано там, с какими-то форматами данных, какими-то конкретными приложениями и так далее. И немаловажно здесь является то, что пользователи становятся неким таким слабым звеном. То есть обучение пользователей у нас исторически не уделяется достаточно внимания. То есть наши конечные пользователи либо не знают, либо, может быть, даже и не хотят знать некоторых вещей, таких простейших с точки безопасности. И они являются легкой атакой для использования социальной инженерии. С другой стороны, если говорить о как бы, уровне тех товарищей, как это называется, Black Hat, да, которые пытаются нас атаковать, да, то злоумышленники стали использовать значительно более защищенные методы. Если раньше это, может быть, в основном были там, какие-то скрипт-кидис, да, которые там, запускали скрипты и что-то такое, да, то сейчас есть такой тренд, что мы видим целенаправленные атаки на конкретные компании. То есть есть заказ, кто-то там купил, уже есть рынок уязвимости в операционных системах или рынок уязвимости в приложениях, купил эту уязвимость, использовал, может быть, для какой-то доступ информации, все, он добился своей цели, потому что достаточно сложно отлавливать именно этот тип атак. Кроме того, распространение ботнет и сетей, которые позволяют делать распределенные атаки, тоже позволяет значительно более эффективно атаковать компании и могут нацелить на конкретные группы, может быть, на конкретные правительства или конкретные корпорации. Ну, не знаю, вы знаете, что там сейчас происходит с исследованием червя Stuxnet, да? И есть большое ощущение, что он был сделан одной определенной группой для атаки определенной цели. И использовал при этом, что достаточно необычно, а целых две до этого неизвестных уязвимости. Когда мы начинаем переходить, рассматривать модель безопасности облачных технологий, в данном случае я буду рассматривать модель безопасности платформы как сервис, ну, допустим, платформа Azure, да. Что мы раньше всегда пропагандировали как Microsoft, ну, и большинство, в принципе, нас соглашались, что нужно использовать многоуровневый подход безопасности. И когда у нас есть локальная инфраструктура, все это можно достаточно легко сделать, то есть мы можем защитить, начиная от физического уровня, поставить охранника на вход в комнату там, или вход в здание, поставить там хорошие заборы. На сетевом уровне, когда мы можем настроить фаервол, чтобы ничто не входило, и будем считать, что через фаервол нас там ничего не проникнет. Да? Опять же, на уровне хоста, либо компьютера, либо виртуальной машины мы можем что-то сделать. То есть был такой вот целый стек методов защиты, для которых были уже проверенные методы годами, и они, в принципе, доказывали свою эффективность. Однако, когда мы переходим к платформе как сервису, да, то с точки зрения компании, которая хочет загрузить свое приложение в этот сервис, возникает вопрос, что во многом за безопасность этих нижних уровней отвечает поставщик этого сервиса. То есть в физическом доступе этот дата-центр находится где-то там, может быть, даже за границей, может быть, даже в другой юридической зоне. С точки зрения сетевой. Да, у нас была какая-то корпоративная сеть, здесь общая сеть, здесь сеть интернет, и в этом смысл, в этом преимущество технологии, но ее минус. То есть вы уволили человека, вы выгнали его, не знаю, из помещения, отобрали, может быть, карточку для входа, но у него есть доступ к сети из любой точки мира. В этом, собственно, и смысл платформы как сервис. С точки зрения хоста, тоже вы мало можете контролировать что-то. И, собственно, вот это, наверное, основные вопросы, которые задают наши заказчики, когда рассматривают Microsoft Azure. Тут есть, конечно, хорошие вещи в том смысле, что, с другой стороны, Microsoft Azure действительно сделан там на очень безопасных центрах обработки данных. Есть другие вещи, которые контролируются для доступа к помещению, для любого изменения структуры. Есть очень распределенная сеть межсетевых экранов и так далее. Да? Но вопрос, как бы, что это невидимо для заказчика, для вас, и может, наверное, вызывать вопросы. Но ключевое, если все-таки вы сделали вот этот вот шаг по отношению выбора между удобством и теми бизнес-преимуществами, которые даются, и теми технологиями, которые есть, и вы сделали шаг в направлении платформы как сервис, то ваш фокус как разработчика приложения, скорее всего, будет ориентирован на создание безопасных приложений и защиту данных. То есть те самые два уровня, которые у вас, в принципе, остались. Да? Тут я, конечно, упомяну, что эта сессия ни в коем случае не рассчитана на разработчиков, а скорее на IT-администраторов и IT-менеджеров. И с этой точки зрения основное, что надо примерно представлять, что есть, допустим, Secure Development Lifecycle или аналогичные методологии для того, чтобы сделать более безопасное приложение. Приведите обучение разработчиков с ваших разработчиков систем. Это то, что вы должны акцентировать свое внимание. Но с точки зрения данных, применяйте шифрование, применяйте другие методы для того, чтобы, собственно говоря, обеспечить целостность данных и их официальность, когда вы загружаете в облако. Организаторы этой конференции не рекомендовали мне слишком углубляться в эту тему, поэтому я перейду, наверное, к более практическим вещам. То есть я сегодня, на самом деле, начну, ну, я уже частично рассказал, что рассказываю про облачные сервисы, какие они, в принципе, есть, актуальные угрозы. А теперь я перейду, собственно говоря, к практическому применению одного из сервисов, который Microsoft уже разработал для вас и который для вас доступен. Он называется Forefront Online Protection for Exchange и является типичным представителем приложения как сервис. Ну, почему облачные технологии, я, наверное, не буду останавливаться, потому что вам вчера целый день прозужали про это дело. Ну, есть такие очевидные вещи, что это, в принципе, приложение и платформа, которые всегда доступны и масштабируемы по необходимости. То есть у нас увеличилась нагрузка, автоматически добавляются необходимые процессоры, там, необходимые там, виртуальные машины. Ну, соответственно, позволяет быстро разворачивать какую-то систему. То есть у нас, допустим, есть проект, мы можем его достаточно быстро его запустить, закрыть. Ну, естественно, что это нам с точки зрения бизнеса ускоряет решение задач и, в принципе, значительно снижает стоимость наших информационных технологий. То есть для бизнес-директора это будет достаточно такой важная, как там, реперная точка, да? Точка принятия решения. Поэтому рано или поздно для всех одних сервисов или других сервисов мы перейдем к некой новой модели информационных технологий в компании. Когда для того, чтобы, допустим, сделать более быстрые там, компании в области продаж, мы будем использовать некий сервис, например, Microsoft Dynamics Online, для того, чтобы использовать некий портал для совместной работы или для того, чтобы обмениваться защищенными документами, мы будем использовать онлайн-сервис от Microsoft, например, Office 365 или другие офисы. Для маркетинга уже тоже есть некие онлайн-сервисы типа Razorfish, ну и для разработки могут использоваться, допустим, Azure и другие предложения. Смысл в том, что здесь есть важные для бизнеса преимущества, потому что они позволяют более динамически добавлять производительность, добавлять дополнительные сервисы, сделать их более доступными и так далее. То есть рано или поздно мы к этому придем. Ну, и если рассматривать один из этих сервисов, который я здесь упоминаю, совместную работу, да, сейчас, в принципе, ну, известно, что многие бизнесы у нас уже, может быть, даже в эту сторону уже погрузились в облако. То есть используют некие там онлайн-почту, либо просто обмениваются какими-то данными через электронную почту. То есть это тот сервис, который у нас уже, в принципе, по большому счету, завязан на интернет, так или иначе, и так или иначе мы его вынуждены поддерживать. И в качестве вот этого примера облачного сервиса безопасности, который вам может помочь значительно более просто, значительно более эффективно защитить, допустим, электронную почту, я хотел провести как раз Forefront Online Protection for Exchange. Почему электронная почта? Ну, я не буду перечислять то, что у меня написано в слайде, очевидные вещи. Устойчивый рост атак, устойчивый рост спама, возрастающая мобильность наших работников, они все больше начинают работать, не знаю, может быть, из дома, может быть, из заказчика и так далее. А с другой стороны, у нас все-таки возникает вопрос, что мы должны как-то соответствовать неким требованиям, обеспечивать каким-то даже собственные требования безопасности. Очевидные вещи. Если смотреть по статистике по спаму, то мы видим, что в принципе в этом году, ну, в начале этого года, да, всего лишь одно из 47 сообщений в конечном счете попадало в ящики. Остальное все было спамом. И на этом графике, на самом деле, желтым цветом отмечены те сообщения, которые могли быть отфильтрованы еще на границе сети. В настоящий момент около 95% сообщений могут быть отфильтрованы на границе сети, потому что они просто такой очевидный спам. То есть нет смысла их, в принципе, доносить до локального сервера. у нас есть такое, если вы знаете, Microsoft Security Intelligence Report, может, Алексей вот как бы вот знает, как называется по-русски, который показывает, собственно, тенденции с точки зрения разных типов спама, которые мы наблюдаем на рынке. Во-первых, очевидно, много рекламы фармсредств или продуктов. В начале этого года был некий такой всплеск спама на основе изображений, то есть когда вместо текста присылалось некое изображение, содержащее спам. Потом оно пошло вниз, сейчас оно опять растет. Ну, то есть такая вот. Во многом можно сказать, что многие из этих спам-компаний, они как-то привязаны как вот либо к времени года, либо к появлению какой-то продукта, может быть, какие-то новые уязвимости. То есть есть некие тенденции, которые, в принципе, на самом деле, получается, что сейчас они ложатся на плечи IT-администраторов. То есть нужно следить за этим, что там растет и так далее. Ну, что-то надо подкручивать периодически, может быть. И поэтому вот появилось у Microsoft в свое время решение, что надо сделать какие-то сервисы, которые облегчают жизнь. Здесь я упомяну, что на самом деле этот продукт изначально был куплен, просто потому что, как, знаете, как бывает обычно Microsoft, да, хорошее решение. Сначала использовали для себя. Потом подумали, а почему бы не на основании его не предоставить сервис для всех наших заказчиков? И эти Exchange Host Services состоят, в принципе, из трех основных компонентов. Это служба фильтрации, которая теперь имеет бренд For Front Line Protection for Exchange. То есть это предотвращение в атак в реальном времени, это многоуровневая защита от спама и вирусов и применение неких настраиваемых политик, в том числе и ваших политик. Это Exchange Host Архив, который, в принципе, занимается тем, что может архивировать все сообщения на будущее. Да? Это, может быть, не сильно затрагивает нас, но для, допустим, западных компаний процесс e-discovery, то есть нахождение какого-то сообщения из тех посланных, достаточно важная часть задач. Ну и, наконец, есть сервис Exchange Hosted Encryption, который на основе этих самых политик, в принципе, может применять шифрование для сообщений, которые попали под действие фильтра. Продукт этот был разработан достаточно много, прошел много степеней развития, да, и если вы вчера были на сессии по Forefront Protection for Exchange, который защищает антиспам локально, да, то Александр Николаев упомянул, что мы достаточно много будем делать именно для развития продукта Forefront Online Protection for Exchange, чтобы добавлять туда новые возможности и потом уже их как-то вместе совмещать с локальным решением. Если говорить о том, где уже сейчас используется этот продукт, или сервис, скорее, да, то в качестве примеров можно привести все Microsoft онлайн-сервисы, тот же Exchange Online, тот же Office 365. Все они используют внутри этот продукт для того, чтобы фильтровать сообщения. Как я упомянул, Microsoft IT использует сам этот сервис для того, чтобы фильтровать сообщения. И вот с моего личного опыта, да, там, перейдя там, из достаточно небольшой компании, да, или смотреть на мой домашний почтовый ящик, в котором очень большое количество спам-сообщений, я скажу, что это действительно работает, потому что, ну, не знаю, я сейчас получаю, может быть, одно сообщение в месяц, которое можно сказать, что это спам. То есть достаточно эффективная вещь. Не буду Давайте сделаем так, только такие вещи, что я потом буду делать специальные точки для того, чтобы задать вопрос. Просто я вчера как слушал, то есть вопрос не слышно. Сейчас был вопрос по поводу, сколько сообщений там не доходит, да? У меня пока был единственный случай за 4 года, когда человек пожаловался, что для меня что-то не дошло. С точки зрения вот этого немножко бизнеса, да, не IT-администраторов, да, плюс в том, что этот продукт уже включен в лицензию ECAL, либо лицензию Forefront, либо Exchange ECAL. То есть большинство, он уже на самом деле наверняка куплен. И хотя он включен в эти сервисы, как Exchange Online и Microsoft BPOS, он все еще доступен как отдельный сервис, и для него совершенно не обязательно использовать Exchange, например, локально. Есть некий плюс от использования Exchange, но он может использовать любой другой почтовый сервер в организации. Ну, это вот пример компании в России, которая тоже его внедрила. Давайте немножко рассмотрим, как работает Forefront Protection for Exchange. Справа у нас есть наша корпоративная сеть, слева у нас внешний отправитель и получатель. Помните, я показывал вам статистику по поводу того, где сейчас большинство фильтруется спам-сообщений? На границе сети. И, собственно говоря, Forefront Protection for Exchange является этой самой границей. То есть мы перенаправляем наши MX-запись на то, чтобы использовался for frontline protection of exchange. И он берет все вот это вот получение трафика на себя. То есть он сначала применяет блокирование на периметре с помощью тех же самых правил DNS, блок-лист, IP, адреса и так далее, которые вчера рассказывались про for frontline protection of exchange. Дальше идут проверки на спам-фильтре. Опять же, используются различные технологии, либо смарт-скрин, получение фингерпринтов, применение контентных правил. Здесь большая часть тоже принадлежит тому, что есть, в принципе, возможность разрабатывать собственные дополнительные фильтры. Применяются три набора антивирусов для того, чтобы отфильтровать вирусы, либо черви в сообщениях. Ну и, в конечном счете, вы можете уже опять же применить собственные политики. Есть некие встроенные политики, вы можете применить собственные, в частности, допустим, шифрование, настроить аналогичное for frontline protection of exchange. И такая вот, немножко, может быть, неожиданная возможность отказоустойчивость, потому что как это, в принципе, разработает? То, что после того, как прошли все эти фильтрации, и мы можем с очень большой уверенностью сказать, что это хорошее сообщение, устанавливается соединение с локальным корпоративной сетью, с вашим почтовым сервером, который вы настроили в сервисе. Но смысл в том, что если сервер локально недоступен, то в течение 5 дней эти сообщения будут класться в очередь. В течение 5 дней будут делаться попытки постоянно доставить сообщения. Если сервер появился в онлайне, то они, соответственно, будут доставлены локально. Да? То есть администратор, в принципе, есть там дня 3-4, да, для того, чтобы установить сервис почтовый локально. С точки зрения инструментов управления, да, у администратора почтовой системы, очевидно, есть некая консоль управления, которая может взаимодействовать в онлайн, либо через FPE, дополнительно я немножко расскажу. Есть инструмент, который называется FOPI Directory Synchronization Tool, который, по сути, может загружать информацию о пользователях. По большому счету, где эта информация нужна? Эта информация нужна на фильтрациях, антиспам-фильтрации, потому что это позволяет нам определить, кто наши получатели сообщения, да, то есть доставить только им, да. А кроме того, он позволяет, если у нас есть exchange локально, то мы можем загружать Safe Sender List, загружать его в сервис и использовать этот список доверенных получателей через сервис. Ну и, соответственно, как бы, если все-таки что-то мы решили поместить в карантин, то у наших сотрудников есть всегда доступ к этому карантину для того, чтобы они могли получить доступ к этим сообщениям, которые считаются спамом. Ну, там есть веселая история, которую я немножко расскажу. Ну, очевидно, мы используем все те же технологии ForFont, и, скорее всего, будет такая некая конвергенция тех предложений, которые у нас есть, вот как платформа как сервис, и локальных продуктов, некую такую общую консоль, общее решение. Немножко о том, что, опять же, немножко ориентировано, может быть, на IT-менеджеров, да, что большим преимуществом данного сервиса является то, что обеспечивается некий такой service-level agreement. То есть вот этот вот agreement, что мы 98% спама мы отфильтруем, а количество вот этих вот самых сообщений, которые будут неверно восприняты как спам, будет примерно 1 в 250 000, достаточно неплохое число, да. Ну и доставка сообщений локально будет меньше минут. В реальности она где-то на самом деле на уровне сейчас 30 секунд максимум. Ну да, то есть. Дополнительной еще возможностью является то, что можно опционально настроить исходящее сообщение через for frontline protection of exchange. Почему это может потребоваться? Ну, первое, защита бренда, чтобы наши пользователи что-нибудь не рассылали. То есть тоже бывает, знаете, там что-то тут поставили локально и так далее. А вторая часть, ну, помните, там, backscatter protection. Я немножко расскажу, но на самом деле, мне кажется, большинство это вчера уже слышали, да? Но тоже для того, чтобы это работало, нужно использовать исходящий сервис. Все это основа, помните, вот у вас картинка с основой физической безопасности, сетевой безопасности, основывается на глобальной сетевой инфраструктуре, которую представляет наше подразделение Global Foundation Services. Я с ним привел ссылку, но вот если вы там берете www.globalfoundationservices.com, там будет подробная информация, а что это такое, какие у них есть как бы сертификация, аттестация. В принципе, это по сути сам FOPI используется глобальными зарезервированными центрами обработки данных с распределенной инфраструктурой. Опять же, так как это наши центры, то нагрузка может быть распределена между ними. Здесь приведены примеры некоторых из сервисов, которые запущены сейчас, и там, конечно, допускаются какие-то другие, да. Смысл в том, что вышел из строя сервер, там, не знаю, в Техасе, да, то никаких проблем, другой сервер подхватит эту вещь. Принцип репликации, даже вот, допустим, правил, либо данных между серверами, в течение, может быть, 30 минут все реплицируется в мировом масштабе. За счет очень быстрой и хорошей инфраструктуры. И опять же, если вспомним про атаки вроде отказа обслуживания, да, это глобальные центры, это же те самые центры, на которых хостится Azure, на те же самые центры, ну, аналогичные центры, на которых хостится Office 365, то есть они выдерживают атаки обслуживания достаточно легко. Без никаких проблем нет. И в результате получается, что вот эти центры возьмут на себя весь удар спама, весь удар атак, а локально на почтовый сервер будет, в принципе, доставлено только чистое сообщение, то есть достаточно небольшая часть из того трафика, который обычно падает на корпоративную сеть. Здесь я не упомянул, но важным вещью является то, что, знаете, бывает встреча, я говорю, очень сложно, допустим, добиться сертификации по неким стандартам безопасности и так далее. Эти центры прошли сертификацию по ISO 27001. Эти дата-центры, они каждый год аттестуются по SAS Level 1 и SAS Level 2. То есть это такие очень важные, известные критерии обеспечения безопасности. Я упомянул про соглашение об уровне сервиса. Ну, еще раз напомню, да, что мы защищаем от 100% известных вирусов. Никого не возникло вопроса? Я немножко удивлен, потому что, как бы, почему 100%, да? Ну, ключевое есть слово известных вирусов, да? То есть, как бы, если вирус известен, то мы его отфильтруем, да? 98% спама, ошибочные результаты достаточно мало. И с точки зрения производительности сети у нас тоже все это записано в SLA. И, кроме того, это не просто SLA, это финансовый SLA. То есть, если Microsoft их не выполняет, он будет платить деньги. И такое бывает, происходит, как бы, когда заказчик считает, что мы что-то не выполнили, хотя нереально мы выполняем. То есть доставка SPT, доставка email, она отлично будет. Если с моей точки зрения архитектуры, то сам по себе сервис for frontend protection for exchange является неким таким состоящим из некоторых блоков. Да? То есть мы контролируем каждую часть обработки почтовых сообщений, начиная с установки соединения, обеспечения безопасности, фильтрации и, наконец, доставки сообщения. С точки зрения защищенного взаимодействия, да, то естественно, вопрос как бы может возникнуть, а как мы защитим этот канал между Frontend Protection for Exchange и локальным сервером? Но, в принципе, на самом деле, ничего сложного. У нас в протоколе с MTP есть поддержка TLS. То есть мы можем поставить сертификаты с нашей стороны, настроить Frontend Protection for Exchange, чтобы доверять этому сертификату. Все, этот канал будет закрыт с помощью TLS. Кроме того, если у нас партнер сделает то же самое, то, в принципе, можем добиться полного канала. То есть мы посылаем сообщение TLS до сервера с FOPI. FOPI говорит, что я хочу, чтобы к этому партнеру всегда использовался TLS. Просто нужно строить правила. Тогда все взаимодействие с этим партнером будет осуществлено по защищенному каналу. Есть четкое разделение правил, которые применяются на периметре, и политика контроля содержимого. То есть политика контроля на периметре достаточно очевидна. То есть DNS-блок-листы, это IP-фильтрация, такие вещи. Да? Но все равно мы можем применить наши собственные решения для, допустим, compliance какой-то, если у нас есть там архивирование и так далее, локальное. Все продолжает работать. И мы, в принципе, можем поддержать внедрение в гибридном сценарии, когда у нас есть часть почтовых ящиков локально. Это большая такая сложная картинка, она идет про 7 частям более подробно. То есть архитектура просто расписана более подробно. С точки зрения фильтрации вирусов, три антивируса, как я сказал, один из этих движков – это движок нашего золотого спонсора этой конференции. Вы, наверное, все знаете, понимаете, о ком я говорю. С точки зрения политики, кроме того, что есть некие встроенные политики, вы всегда можете использовать некие собственные политики для фильтрации. То есть, что у вас уже наработано в компании, да, то вы можете подумать о том, что перенести это. Да. Но с практического опыта, вот как бы я общаюсь с заказчиками, да, бывает зачастую, что может быть сначала просто дать поработать сервису и понять, насколько это у вас все хорошо. Да, потому что бывает так иначе, самодельный политик, кто там что-то там получил, спам от какого-то ящика, да, давайте его забаним, да. Не особо смысла не имеет. Если у вас есть Exchange, то мы можем использовать синхронизацию с FSender List, то есть загрузить этих доверенных отправителей в защиту от спама. Мы можем, в принципе, немножко управлять от спам политики с точки зрения, насколько гибко, насколько мы хотим жестко защищаться от спама и так далее. Есть весовые коэффициенты, которые присваиваются, и здесь есть интересные вещи, потому что, в принципе, у нас есть канал обратной связи. То есть, когда все-таки спам какой-то падает локально, то есть просто инструмент, который позволяет отправить сообщение в Microsoft, и наши аналитики будут применять эти правила для того, чтобы отфильтровать такие типы сообщений. То есть, наберется критическая масса, они сделают фильтр, и, не знаю, там, лишние 6 миллиардов сообщений будет фильтровано. Опять же, если что-то мы все-таки решили, что попал в спам, да, то есть, по большому счету, два основных варианта. Да? Мы можем это все поместить в сервис спама, который находится там в облаке. Это, в принципе, такой, очень похоже на Outlook Web Process интерфейс. Да? Либо мы можем присваивать SCL-рейтинг и просто доставить его локально. Это пользователь вообще ничего не заметит. И, допустим, такой подход принят в BPOS и Office 365. То есть доставляется локально, просто падает junk mail в folder по умолчанию. Все. Помните, я упомянул по поводу доступности сервиса. Да? То есть есть некая очередь, и если сервер локально недоступен в течение 5 дней, мы будем пытаться все время с ним соединиться. Если он появится, то он доставит сообщение. Это, в смысле, очень такое приятное с точки зрения администраторов больших распределенных сетей, когда у нас есть некие там, не знаю, бренч-офисы, не знаю, в дальних регионах нашей страны или, может быть, даже какие-то азиатские страны, да, и вот сложно как бы удостовериться, что там ничего не случится с сервером, да, то есть здесь можно бы сказать, что ну, 5 дней-то у вас есть, чтобы остановиться. Ну и в конечном счете мы добавляемся до сервера компании, да. Здесь можно, на самом деле, разговаривать очень долго, просто я немножко ограничен, наверное, уже по времени, поэтому, наверное, перейдем к следующему слайду. Это было как-то интересно, окей. Это вот некая информация о том, какие технологии, на самом деле, наиболее эффективны в применении. Да? То есть некий такой общий золотой стандарт в виде спам-хаус фильтра, да, на самом деле, дает эффективность для наших, по нашим оценкам, на уровне 80-35%. Да? А тот сервис, который у нас агрегирует разные блок-листы с разных провайдеров, Forfond, DSBL, который доступен в FPA, доступен в FOPPER, он позволяет добиться значительно большей производительности на уровне 995%, ну просто потому, что, знаете, несколько провайдеров, такая общая большая информация, и, в принципе, она идентифицирует повторяющий спам в течение 30 минут, там есть некая логика внутри. А с помощью технологии Smart Clean мы можем добиться очень хорошей фильтрации спама, основанных на таких изображениях, то есть на уровне 99%. И в конечном счете, как бы, у нас, не забываем, у нас есть те самые аналитики, да, они там работают уже, не знаю, много-много лет, у них есть там 400 тысяч разработанных правил, которые бывают разработаны, помните, вот эти вот компании, да, то есть выходит компания, наши аналитики смотрят, что что-то происходит, да, и, в принципе, могут добавить такие дополнительные правила, ну, сейчас, допустим, у нас работает 30 тысяч активных правил. Ну и сами понимаете, что бывает локально, наверное, это повторить очень сложно. И там некоторые правила могут быть достаточно очень эффективны. То есть простейший regex-фильтр, который, в принципе, можно писать сами, да, ну либо напишет наш аналитик, да, он может там фильтровать очень большое количество сообщений, просто находя вот эти вот некие основные одинаковые характеристики спама. Ошибочные результаты, да, то есть вот это отсутствие ошибочных результатов, то есть false positive, в принципе, является идеологией for front-end production exchange. То есть как мы общались с продуктовой командой, да, идея такая, что лучше мы что-нибудь доставим, чем мы отобьем сообщение. Если все-таки там у нас есть неуверенность, мы доставляем в либо портал карантина, то есть выглядит как обычно, как я говорил, Outlook Web Assets, да, я, может быть, покажу. Ну, либо можно доставить локально и просто на Outlook там положить вот Junk Mail Feed или там другая программа. Опять же, мы можем загрузить Sender List из Exchange. Мы можем добавить настройки исключения блоков IP-адресов, если есть какие-то там конкретные адреса. То есть все эти вещи остаются. Происходящую фильтрацию. Ну, я уже упомянул, что это может быть нужно для того, чтобы делать защиту от бэкскатера, для того, чтобы защитить наши ссылки сообщений. Да? Но тут продолжит, конечно, вещь, которая стоит упомянуть. Да? Все это, конечно, в облаке, да, и там это все фильтруется. Но не забывайте, что у вас все-таки есть локальные люди, которые могут принести флешечку с вирусом в локальную сеть. От этого мы, к сожалению, защитить не можем, поэтому если у вас как-то, если вы просто выбросите все антивирусы локально, то это, наверное, тоже не будет самое хорошее решение. Но если говорить вот про именно защиту исходящего сообщения. Опять же, когда сообщение будет отправлено, те же самые фильтры с направлением. Вы скажете, что для исходящей почты мы хотим там, применить фильтрацию от вирусов, применить некие политики. В частности, можем сказать, что некое сообщение мы не хотим, чтобы они от нас уходили. Например, какой-нибудь проект ведется компания. Какие-нибудь конфиденциальные данные, там, или, не знаю, мы не хотим, чтобы у нас карточки, номер карточек уходили в компанию. Все это мы можем настроить, уведомлять администратора, уведомлять пользователя, что он не должен этого делать. Опять же, защита от спама. Бывают плохие пользователи, которые пытаются использовать корпоративную сеть для рассылки спама. Для таких у вас есть, скажем так, специальный пул сообщений. То есть, если наши антиспам-фильтры видят, что происходит что-то не так в компании, да, то мы это сообщение можем применить в специальный пул. Наши аналитики, может быть, применят некие логические размышления для того, чтобы понять, действительно ли это спам. Ну и, соответственно, как бы свяжется с администратором компании, поэтому, кстати, важно заполнять информацию под администратором компании и выяснить, что там происходит. Естественно, если компания нам не прислушается, мы просто придется отключить от сервиса. Как бы есть некие условия, что мы все хорошо ведем себя в компании. Ну, в конечном счете сообщение будет отправлено. Про бэкскатер я кратко пробегусь, потому что Павел вчера очень подробно сказал, потом еще Александр добавил через ВМОС, да, то есть это NDR-спам с поддельным адресом отправителя, есть некая специальная технология, которая позволяет с помощью там неких хэша в адресе защитить сообщение, то есть тот, кто перехватит сообщение, не сможет подделать этот хэш, потому что он основан на ключевой информации и содержит, в принципе, время жизни. То есть, когда мы работаем с бэкскатером, то есть, как обычное сообщение, мы отправим сообщение, добавляем хэшированную метку к P1 mail from. Это все в рамках RFC, то есть, я в мировом масштабе, в принципе, не особо видел серверов, которые бы не понимали эту метку, они должны понимать поддержку RFC. Когда получатель не сможет получить сообщение, появляется обратный non-delivery response, и мы можем посмотреть метку и понять, что это наше сообщение. Окей. Мы его доставляем локально. Если спамер пытается это сделать, что-то делать, подставить вместо нас, да, то у него нет доступа к тому ключу, который генерировался использовался для генерации сметки. Да. То есть мы поделали mail from, как бы идет вроде бы, как бы доставка NDR, наш сервер ищет хешированную метку, но ее не находит, и в принципе тогда мы можем легко сказать, что это бэкскатер спам, и спокойно его выкинуть. Вот эта вот часть, которая тоже может использоваться for frontend partition for exchange, как сервис в облаке. С точки зрения механизма безопасности, который у нас есть, про доверенные центры обработки данных я сказал, что есть сертификация SP3701, есть аттестация. На сервере Global Foundation Services есть подробный рассказ, как там это, ну, подробный рассказ в общем, потому что без деталей, где находятся физические центры, например, да, о том, какие политики там применяются, какие там процессы построены. И я бы сказал, что это очень хороший кейс для того, чтобы строить другие центры обработки данных. С точки зрения защиты Raspberry, тоже упомянул, что мы можем защитить наше взаимодействие с Forefront Protection for Exchange, мы можем защитить обратное взаимодействие, то есть закрыть весь этот канал между нами и сервисом. Мы можем потребовать, чтобы использовались правила установки канала TLS с получательной информацией, то есть полное взаимодействие с нашим партнером может делать по защищенным каналам. Кроме того, вот есть, которую я кратко упомянул, защита сообщений, шифрование Identity-Based Encryption. Оно как интересная технология сама по себе, потому что это интересная криптографическая теория по поводу того, что email, в принципе, может использовать как ключ. То есть, в принципе, ничего не надо ставить локально, да, и используя адрес получателя, мы можем использовать его как ключ для того, чтобы зашифровать сообщение. Мне кажется, сейчас будет опубликовано в ближайшее время на некий white paper на сайте, который будет немножко расскажет про эту интересную возможность. Там есть большой плюс в том, что не нужно в результате обмениваться никакими ключами. То есть посылаем сообщение, автоматически шифруется, получатель просто аутентифицируется один раз и получает доступ к шифрованному сообщению. И теперь бы я, может быть, показал, наконец, реальную консоль администратора, если все сработает. Ну, ладно. Плюс все-таки вести руками. Не угадал. Мы, в принципе, получили доступ к общей консоли управления. Здесь есть ну, такая вот общая статистика. Ну, надо понимать, что это такой демо-режим, поэтому здесь данные могут некоторые отличны от действительности. Но даже здесь видно, что вот на этом демо-режиме, который не особо используется, все равно спам 96% фильтрованным. По центру у нас есть такие общая информация. Допустим, здесь есть объявление о том, что появился там, новый инструмент для Outlook 2010 по поводу того, чтобы уведомлять наших аналитиков о найденном спаме, некие дополнительные возможности и контакты. Ну, такая вот, знаете, такая дашборд, чтобы посмотреть один раз, насколько все хорошо или насколько все плохо. В частности, вот там Network Alerts, допустим, есть, да? Если какие-то доступы к сети. В консоли Administration, в принципе, содержится вся соль сервиса, потому что он показывает как бы, те сервисы, которые у нас сейчас включены, то есть мы включены сам сервис for Frontline Protection, тут тоже включен сервер шифрования на этом домене, домен наш fossedemo.com, microsoft.online.com. Здесь указан сервер, который используется для доставки сообщений. Ну и, собственно говоря, самая основная вещь происходит в настройке политик. Но перед тем, как к этому перейти, да, давайте посмотрим на некие дополнительные вещи. Есть такая концепция, как создание, кроме того, что доменов, организации, да, можно создавать, допустим, виртуальные домены. Почему это может вам потребоваться? Например, если у вас, ну, какие-то, может быть, специфические политики для, не знаю, HR-отдела, да, отдела управления персоналом. Не знаю, может, они получают что-то не то, или, например, им нужно получать меньше или больше, да. То есть мы можем сделать виртуальный домен, вроде hr.fossedemo.com, да, применить к нему какие-то определенные политики, собственно, для этого части выделены, да, и все равно будет доставлен локально, и FOPIS может переписать адрес. То есть для конечного пользователя это не будет так видно, да, но это дает дополнительную гибкость с точки зрения управления политиками и применения каких-то дополнительных вещей. Ну, естественно, здесь можно добавить некие там федерируемые домены в будущем. Федерируемые домены имеются в виду, допустим, домены Office 365. С точки зрения пользователя, да, по большому счету, в основном подпользователи эти нужны для того, чтобы получить доступ к порталу карантина. То есть, если мы решили использовать портал карантина, то заводим для себя пользователей, они будут использоваться для того, чтобы туда добраться. Да. Кроме того, используя Directory Screen Generation Tool, мы можем сюда загрузить нашу информацию наших пользователей для того, чтобы, например, ну, отфильтровывать сообщения, да, то есть как бы у нас есть список получателей. Это не абсолютная необходимость. То есть мы достаточно хороший уровень обслуживания достигаем без этого, да, но это такая дополнительная возможность еще улучшить за счет спама. Да. Опять же, через Directory Screen Generation Tool мы можем загрузить Safe Senders, то есть тех отправителей, которые мы считаем доверенными то есть для каждого конкретного пользователя. То есть какие дополнительные возможности. Самая, в принципе, соль сервиса, который, вот, наверное, будет управлять в большинстве администраторов, оно заходится в политике. Да. Здесь, к сожалению, политик очень-очень мало, как бы какие-то такие очень простейшие вещи. Да. То есть, например, вот эта политика, которая говорит, что мы хотим отфильтровывать для всех доменов любые файлы, которые в расширениях MP3. Ну, просто не хотим MP3 получать. Ну, ладно. То есть, аналогично можно настроить там по теме письма, либо по содержанию письма. Заметьте, что здесь, кстати, есть такие, так называется, простейшие фильтры, да, wildcard, да, то есть звездочки, да, а есть возможность, в принципе, задавать настоящие regex-фильтры через интерфейс. Это, допустим, для исходящего, то есть если у него отправляемое сообщение. Да, мы можем аналогичным образом делать, допустим, политику для входящих сообщений. Да, соответственно, можем применять различные политики. То есть мы можем сказать, что если сообщение удовлетворяет этим критериям, мы разрешаем его, либо помещаем карантин, может быть, пересылаем в какой-то другой почтовый ящик. Для исходящих сообщений, да, вот это как раз вот та тема, которую я упомянул по поводу, что можно требовать применение TLS для защиты сообщения. То есть мы видим, что сообщение идет к нашему партнеру, всегда использует TLS. Ну, естественно, вот эти вещи по поводу шифрования и расшифрования могут быть тоже интересны. А с точки зрения, вот это вот сейчас модная тема DLP, да, про которую вчера Алексей рассказывал, да, вот, не знаю, простейший DLP, да, то есть эта возможность, на самом деле, появится в более таком хорошем варианте в следующих версиях, и он является, по-английски называется roadmap, по-русски, наверное, дорожная карта, да, следующая версия, что появится такой простейший DLP, но ну, что уже сейчас есть, то есть с помощью regex, например, мы можем отфильтровать номера карточек и применить к этому правила шифрования. То есть достаточно гибкий инструмент уже есть даже там, при использовании этого сервиса для того, чтобы администратор мог настроить что-то свое. Ну и, конец, часто это уже вопрос, да, у нас есть уже наработанные вот эти фильтры, да, то есть наработанные, там, не знаю, списки плохих получателей и так далее, да. Мы можем использовать некий, так сказать, что же называется, словарь в терминологии FOP для того, чтобы загрузить этот список в сервис. Ну и, конечно, у нас есть возможность получить некие там репорты, да, то есть, допустим, здесь, по-моему, не очень красивый, но давайте посмотрим, что он может показать. Опять же, может быть формат, который экспортирует эти вещи, да. Ну и смысл в том, что он дает некий такой красивую картинку для начальства, что же у нас происходит с почтовыми серверами. С точки зрения инструментов, часто вопрос, да, кто-то что-то отправил, куда он потерялся, что произошло. Ну, есть способ message trace, который позволяет нам стараться найти сообщение, да. Ну и как бы, чтобы знать, кто что делал, у нас есть сообщение аудита о том, что происходило с настройкой. Мне кажется, у меня достаточно мало времени, да, то есть, давайте так покажу, да. Лучше так, да. Как, в принципе, выглядит работа с спам-карантином. Это, опять же, наш некий почтовый сервер для тестирования. И вот у меня было сообщение, которое попало в спам. То есть, да, у вас там такое-то сообщение попало, да. Ну и чтобы посмотреть, мы можем, как пользователь, если мы решили, что пользователя мы выдавляем в этом, просто кликнуть, и мы получаем доступ к спам-карантину, в котором, ну вот говорит, что действительно какая-то администратор Наталья что-то нам прислала. Поэтому почему-то она находится на видном винте. Да. То есть вот такой-то обычный, в принципе, интерфейс. И если мы решили, что это не спам, то мы можем как бы выбрать, что мы не считаем это спамом, и это желание пользователя, в принципе, будет, может быть, как-то рассчитано аналитиками, потому что реально действительно спам это или нет. Как пример защиты, да, то есть, наверное, мне сейчас не хватает времени сообщения, да, но если, допустим, мы сообщали сообщение, в котором находится шифрованный, как бы некий там паттерн, то есть, допустим, кредитная карточка, да, то для пользователя получится такой интерфейс, то говорится, что вот, на самом деле, ваше сообщение в зашифрованном виде, да, нам придется его сохранить. И тогда мы можем получить доступ к шифрованному сервису. Ладно, я не буду, наверное, показывать, потому что у нас осталось 10 минут. Смысл в том, что как бы вся взаимодействие идет через онлайн. HTTPS доступ к серверу, который сначала аутентифицирует пользователя, мы вводим некий credentials, допустим, пароль должен был получить, и потом получаем доступ к шифрованному сообщению. Но весь плюс в том, что наш получатель не должен ничего ставить. То есть не нужно ставить ни PKI, никакой размер сертификата, ничего такого не необходимо делать. Давайте я кратенько расскажу про гибридную архитектуру, да, потому что я упомянул, что это важная часть того, что у нас есть, потому что мы можем, с одной стороны, использовать сервисы, которые у нас есть в облаке, например, FoxChange, да. Но, скорее всего, большинство компаний все равно будет использовать почту внутри компании, ну, для того, чтобы меняться внутри. Здесь, в принципе, рассказано как бы некое такое сравнение о том, что есть в облаке, что есть локально. Сама, собственно говоря, управление может быть достаточно очень гибко настроено, потому что вчера рассказывали про Frozen Platform Exchange, и если там вы спускали хоть раз эту консоль, вы там видели, на самом деле, слева настройки политик. И одна из настроек политик связана с настройками политик спама. То есть мы, на самом деле, можем использовать одну и ту же консоль Forefront Protection for Exchange для того, чтобы управлять локальными компьютерами и через шлюз FOPI загружать эти политики защиты спама, в том числе и Forefront Online Protection for Exchange. То есть одна и та же консоль, администратор, ему не надо особо напрягаться. Можете спросить, а что же мне нужно, чтобы для того, чтобы подключиться к этому сервису? Потому что, как я упомянул, большинство заказчиков, наверное, уже есть лицензия, ничто особо не останавливает вас для того, чтобы подключиться к сервису. Кроме того, есть, как сказать, trial, да, есть некое там время попробовать сервиса, и только с практического опыта скажут, что подключаться лучше в начале месяца. Тогда у вас будет, наверное, 2 месяца для того, чтобы его протестировать. То есть мы создаем учетную запись, проверяем, что мы действительно владеем этим доменом. Делается очень просто, то есть как бы администратор домена должен завести некий GUID, локальная вдоминная запись, говорит, что да, я владею этим DNS-сервером. Сервер FOPI проверяет, да, ты владелец. Ну, после этого там идет процесс, там какие вам учетные данные, как у вас называется домен, такие-то вещи. Да. После того, как мы сделали учетную запись, мы уже можем достаточно смело переключать нашу MX-запись на Forefront Online Protection for Exchange, потому что он у нас про нас уже знает, он уже сделал, так сказать, provisioning по-английски, да, ну или там развертывание сервисов для этого домена. И как вы понимаете, в этом случае хорошие email-клиенты, да, должны использовать MX-запись для того, чтобы обращаться через Forefront Protection for Exchange. Почему здесь нарисован межсетевой экран? Потому что логично будет после этого шага, после того, как мы переключили весь поток почты через Forefront Protection for Exchange, защититься от старых остальных записей. Потому что, ну, не знаю, у кого-то все осталось там из старых записей, да, пытаются бомбить напрямую сервер. Да. То есть на всем экране имеет смысл защитить, что мы будем получать почту только от Forefront Protection for Exchange. Только чистую почту мы хотим получать. И в результате весь трафик почтовый будет проходить через Forefront Protection for Exchange. Мы в нем настроили наш сервер. На нашем местном экране мы настроили те наборы IP-адресов, которые мы хотим получать. И мы можем быть уверены, что с этой стороны наша компания защищена. Здесь будет приходить только хорошая очищенная почта. Ну, их качество заключения, это может быть немножко маркетинговый слайд, да, но все равно он важный. Потому что, в принципе, мы видим, что вот и такие сервисы, скорее всего, будут востребованы пользователями. По той простой причине, потому что администраторам тогда не надо будет под этим заниматься политиками постоянно самим. Да. Они все равно, у них есть некая гибкость, там, что мы хотим отфильтровать. Да. Но вот это вот постоянное, там, что-то вышло, там, что началась какая-то компания, да, то мы можем это переложить на уровне сервиса. И, в принципе, вот это плюс облачных технологий. То есть это некий сервис, который вам доступен по необходимости, который масштабируется с ростом компании, который масштабируется с ростом нагрузки и так далее. И Forefront Online Protection for Exchange является, на мой взгляд, очень неплохим представителем этого приложения как сервис, который используется и нами внутри компании, и включается все наши другие предложения на этом рынке, тоже Microsoft Online, потому что он обеспечивает и комплексную защиту с антивирусом, антиспам-защитой, высокую доступность и так далее. Он интегрирован в том числе и с нашим продуктом Forefront Protection for Exchange. Он может получать информацию из Active Directory, может получать информацию из Exchange, но не требует Exchange. Есть некий индивидуальный центр управления, всегда доступен, всегда работает, очень неплохо. Да? Ну и достаточно, в принципе, упрощенная вещь. Да? То есть, как бы, понимаю, что может быть показаться, что ой, мы теряем контроль, наверное, что-то у нас может не получиться. Да? Но на практике, на самом деле, я тут редко встречал случаи, чтобы вот именно с точки зрения антиспам-защиты или антивирусной защиты были какие-то такие вот серьезные нарекания. Потому что действительно есть некий сервис Level Agreement, мы можем на них положиться, все на что-то неплохо работает. И таким образом, это первый, может быть, из сервисов, который вот доступен просто как есть. Я думаю, что у нас будут доступны некие другие сервисы. Там для небольших компаний, допустим, вам будет доступен скоро Windows Intune, если кто следит за объявлением. Да. Для сервисов, связанных с Azure, там будет Azure Sydney, тоже очень интересная разработка, если будете слышать. Но уже сейчас сервис FOPI, в принципе, позволяет снизить эту совокупную стоимость владения системы и значительно упрощает и компании, и просто администраторам защиту электронной почты, которая является, наверное, ну, один из основных средств, которые мы используем каждый день для того, чтобы делать бизнес, чтобы общаться с нашими партнерами, с нашими заказчиками. И в конечном счете наши облачные сервисы, облачные сервисы Microsoft стараются делать так, чтобы они позволяли компаниям работать эффективно. На этом, наверное, я закончу официальную часть моей презентации. Да. Упомянул некие дополнительные сессии, которые у нас есть. У нас есть блог, который мы ведем с Алексеем, который можно использовать для задачи вопросов. Это на наше сообщение от нашего спонсора по поводу официальных курсов сертификации, специальных предложений. И напомню, что не забывайте заполнять оценки, потому что, как сказал Алексей, читают, анализируют и пытаются сделать лучше. Давайте я все-таки вот теперь дам время вам для того, чтобы задать какие-нибудь более как, в официальном режиме вопросы. Ну и опять же упомяну, что вот это наш блог, который можете использовать, это мой Эрис, догадайтесь, что написано после него, для того, чтобы задать вопросы, если они у вас есть в другом варианте. Настолько все понятно, что вопросов нет, или все настолько поражены и загружены облаком, что... Нет. Вопрос, значит, стоит в том для тех, кто нас слушает в онлайне, что я упомянул про три антивируса. Это является ли антивирус только Microsoft, и можно ли выбрать, который можно использовать? Правильно. Ладно, я не упомянул на слайде, но скажу так вживую. Да? Это антивирусы от Касперского, Афинума и Семантик. Вопрос был в том, чтобы немножко более подробно рассказать вот эту историю с 5 днями для доставки сообщения. С точки зрения, как это работает, да, то есть вот этот пул, который хранится у нас на сервере, да, и наши серверы от подправки пытаются скажем, методично долбить локальный сервер, что доступен он недоступен. Я не помню, чтобы мы отправляли обратно отправителю, о том, что мы пытаемся это делать. По-моему, все-таки мы на 5-й день, конечно, мы не можем доставить. Но я этот вопрос лучше уточню, поэтому не буду абсолютно уверен. С точки зрения конечного получателя, выглядит все отлично, прозрачно. То есть, как бы, кто как сервер, который отвечает за домен, появится в онлайне, как сообщения стояли в очереди, так они по очереди будут доставлены локально. После 5 дней все, к сожалению, все. Сообщение отбито. Вы увидите это дело в консоли администратора. Но ну, администратор будет постоянно долбить, естественно, да, что-то у вас с сервером случилось в течение этих 5 дней. Да? Но после 5 дней, по-моему, там уже мало что сделать, можно сделать. Правитель, конечно, придет сообщение, что он не доставлен. Да. То есть, ну, такая вот достаточно простая схема с логической точки зрения. Ну что, какие-то вопросы? Вопрос по поводу, включено ли это в Exchange Online. Да, в Exchange Online включено. У них такая вот была политика, которую они сделали вот с точки зрения доставки, допустим, да, junk email. А они выбрали вариант, что они не используют отдельно этот портал для доступа к спам-сообщениям, да. Они это все добавляют в Exchange Online. Просто папочку junk email. Ставят вес и все. Но большое преимущество в том, что в Exchange Online, в Office 365 все это дело уже по умолчанию включено. Вопрос про провайдер сервиса. Насколько я понимаю, текущую схему, как все это работает, да, мы являемся провайдерами этих услуг. То есть мы, наш центр обработки, да. Это я лучше задам вопросом нашим людям по Exchange Online, потому что я не очень экономически подкован в этом вопросе. Экономически смотреть, какая схема, да. Если вы купили, да, если вы купили там Exchange, если ECAL, там Exchange ECAL, да, либо Forfront там куплен, да, то у вас уже есть лицензия для того, чтобы Forfront Line Protection Exchange. Может перейти, может просто использовать два. Я бы, наверное, рекомендовал использовать два. Один все внутри все защищать, а другой все снаружи защищать. И вы уже там, допустим, на тех же каналах выиграете. У вас будет доставлено, там, не знаю, 2% email сообщений. Да, то есть. Нет, да, как бы если есть некое решение, он уже локальное, да, ну, где-то там, да, где-то в облачно, да, как бы используется вот для внутренней почты, да, а вот это используется для того, чтобы все, что уходит наружу, все, что получается снаружи. То есть, потому что с точки зрения экономической. Ну, про цифры я не буду говорить, я, так сказать, я технический специалист. Большое спасибо за то, что вы послушали этот доклад. Опять же, есть наша информация. Обращайтесь, что если будут какие-то конкретные вопросы, всегда будем рады ответить. Не забудьте заполнить по результатам нашей сессии отчетные листы, мы их обработаем.